жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Наш гость Игорь Дмитриев. Игорь, здравствуй.
Здравствуй.
На самом деле это не совсем точно сказать, что мой гость сегодня Игорь Дмитриев. На самом деле сегодня я в гостях. А еще точнее и Игорь, и я, мы сегодня в гостях находимся. Сегодня происходит в Ульяновской области мероприятие. Расскажешь, какое?
Расскажу. Мероприятие относится к таким мероприятиям, которые проходят не очень часто, но и тем не менее они проводятся. Мы находимся сейчас в Терегульском районе Ульяновской области. В километре от трассы Московской находится реабилитационный центр духовной помощи людям, находящимся в наркотической и алкогольной зависимости. Этот замечательный центр существует уже 13 лет. И вот сегодня как раз торжественная дата. 13 лет мы собрались по этому поводу.
На день рождения центра.
Естественно, прославить Господа, посмотреть на плоды Его, посмотреть на Его труды, что происходит в Ульяновской области и во всей округе нашей.
И вообще в жизнях людей, вот тех, которые прошли. И так как ты один из тех, кто проходил реабилитацию, сегодня тебе слово. Программа «Выбор», программа «Судьба».
Итак, начнем с того, что моя жизнь складывалась очень интересно. И прожив ее сейчас до 36 лет, я понимаю, оглядываясь назад, вижу свои ошибки, вижу свои какие-то достижения, опять же, не свои, а достижения, которые мне помог достичь Христос. Родился я в обычной семье, в семье трудящихся людей. Это мать, отец, еще была у меня родная сестра. Мать учительница, отец обычный, трудящийся. Я, как всегда, обычный мальчик, рос и не задумывался о том, что будет дальше, о том, что происходит. Я просто жил, как и все мальчишки того времени. Это было 79-й год, потом 90-е. Поэтому многие люди, которые выросли в 90-х, я думаю, что поймут меня. Очень сложные времена были на тот момент. Была обычная, как у всех, школа.
Знаешь, они были не так сложные, как они были новые. И с этим новым временем немногие справились. Как бизнесмены, так и пацаны.
Да.
Что-то новое. А что новое, не все поняли.
Абсолютно верно. В мою жизнь также, как вот о чем вы сейчас сказали, влились очень новые события. В моей жизни появились наркотики.
Да, это именно самое новое.
Да, 94-95 год, мне было 14-15-16 лет. На тот момент это было новое, что-то интересное, что-то загадочное.
И модное.
Что, обязательно. Это было в первую очередь даже сказать, что это было модное. Поэтому меня туда манило, и не только меня, и все мои сверстники, 95% моих сверстников, все были там. Все были в наркотиках, все были вот в этих ненастоящих
впечатлениях, найденных,
да.
Вот в
да,
этих,
да, да,
да,
да,
вот
да,
в искусственной реальности в этой.
В этой искусственной реальности. И вот этот весь мир, все мои сверстники, я просто смотрел и думал, куда ж мы катимся. Но было в тот же момент, потому что мы этого, это было все новое, это только что пришло. И мы так наслаждались. И вы знаете, да, мне сейчас даже стыдно об этом говорить. Вот в моей жизни был такой девиз. Я нашел то, что хотел. Вы можете себе представить? Я говорил вот это об опиуме. Об опиуме я говорил так. Я нашел то, что мне нравится, то, что это моя жизнь. Это мне больше ничего не нужно. Я нашел то, что хотел. Но прошло 3 года, и я понял, что то, что я нашел, это настолько синтетическое и настолько все придуманное, что это какой-то миф в моей жизни. Я это понял спустя 3 года, когда я уже плотно подсел на опиум, на сильно действующие наркотики. Это было внутривенное введение. Я это понял, но уже ничего не мог с этим поделать. После этого узнала моя мама, мои родители узнали.
Как всегда, последние.
Да, естественно, последние, да. Потому что сначала не хотел огорчать, а потом уже сами просто узнали, почему. Потому что пропадали вещи из дома. Я пропадал из дома, неделями не был. И моя жизнь с каждым днем после вот того момента, я даже помню этот момент, я даже помню, мы с другом сидели в очередной раз, варили дозу наркотиков, и я ему сказал: «Виталя, посмотри, ведь пролетело 3 года. Три. Мы, говорю, как сидели, говорю, в подвале, так и сидим. Посмотри, ничего не сдвинулось, ничего не произошло. Что происходит вообще? Что? Как будто время в моей жизни остановилось. Просто остановилось. Мы посмотрели друг на друга, задумались, но тот миф, которым мы жили, он переборол нас, как всегда это происходит. И мы начали продолжать делать то, что делали. Летели годы за годами, просто реально год за годом летели. Здоровье ухудшалось, я не работал, бродил, дома не жил, наплывами, то дома поживу, то на варочных жил. Вот. И прошло так около 6-7 лет. На тот момент я уже настолько опустился, я ходил летом, я ходил в галошах уже, в одних трико и в майке. Просто мне уже ничего не интересовало в этой жизни, ни девушки, ни спорт, ни какие-то увлечения. Хотя все это было, я такой же обычный подросток, которому хотелось и заниматься спортом, хотелось ездить на юг, на море.
А скажи, ты говоришь подросток, то есть ты достаточно рано начал наркотики?
Очень рано, где-то около 15-14 лет.
Да, очень рано.
Вот. Курить, легкодействующие наркотики, я начал употреблять еще раньше. О них я даже не упоминаю, почему? Потому что это очень долгая история, с чего все это начиналось. И когда пролетели эти годы, я начал понимать, что же дальше-то, что же дальше. Когда я обнаружил, что у меня ВИЧ-инфекция, гепатит С, и плюс ко всему опущение обоих почек и того и тому подобное, очень много заболеваний. К тому времени я уже пытался 2 раза покончить жизнь самоубийством, у меня перерезаны вены.
И это тебе сколько лет к этому времени?
К этому времени было 20 лет. 20 лет. У меня все наперекосяк. И тут я остановился.
Совершенно перечеркнута жизнь, как будто бы.
Совершенно.
Как будто ее нет.
Да. Но я молодой, во мне еще кровь играет, молодая, я хочу еще как-то восстановить, но я не знаю, что мне делать. Я метаюсь в разные стороны, метаюсь в одну, в другую, в третью сторону, к родителям. Родители пытаются чем-то помочь, везут меня в поликлинику, в больницу.
Ну хорошо, ты едешь, куда тебя везут? Ты хочешь что-то делать на самом деле?
Да, естественно, я хочу, потому что я уже к 20 годам своим, я уже хлебнул столько, что мне уже... На тот момент все это надоело, обрыдло на самом деле. Родители попытались меня в больницу уложить, но в итоге ничего не помогало. По возвращению из больницы опять все возвращалось на круги своя. Максимум я не употреблял наркотики 10-12 дней. После этого начиналось все заново. И тут в один прекрасный день, случайно, я как всегда уколотый, сидел, работал. 20 лет я сижу и работаю сторожем на стоянке. Это ужасно, просто ужасно. Парень 20 лет сидит на стоянке, охраняет автомобили. И тут приезжает один добрый человек. Я его, этого человека на тот момент не знал, это был пастор церкви. Пастор баптистской церкви. Роман Семенов. Сейчас он миссионер в Туапсе. И он, не знаю ли по случайности, или это Божье провидение было, что он поставил машину ко мне на стоянку. И поставил ее так, что она мешала всем автомобилям выезжать. Вот. И он оставил мне ключи и сказал: если я буду мешать кому-то, уберешь машину. Я тут тоже водитель, как бы. И я сел когда к нему в салон, я обнаружил Евангелие в машине. В его машине я обнаружил Евангелие, Новый Завет. Вот. И я задумался, кто же этот человек? Он такой добрый, он со мной общался не как остальные. И всем было наплевать на меня. Все знали прекрасно, кто я такой. Ну и он прекрасно видел, что в каком я состоянии нахожусь. Но он со мной по-другому совсем общался. И когда пришел он утром, я дал ему машину его, он сказал мне: приходи к нам на собрание. И я пришел в это же воскресенье, буквально в текущей неделе, я пришел на собрание. Вот. И это было первое знакомство вообще с верующими людьми, первое знакомство со служителем Божьим. Конечно, впечатлений было масса.
Так, и одно из них. Церковь немного нетрадиционная для русского человека, да? Евангельская церковь, там и гитара, там и все. Вопросов было много, да? Ты говоришь, впечатлений.
Очень.
Но самое главное впечатление, ты шел по пути, вот как ищейка, ты вынюхивал, где спасение, mm-hmm. или что это было?
Помните, минуту раньше я сказал, что я метался.
Да, но я знаю другие вещи. Метаться и сидеть на двух стульях. Человек, угу. он и мечется, он и не собирается бросать. Он как-то так хочет, чтобы оно рассосалось без его, во-первых, вмешательства, а во-вторых, еще он хочет, чтобы оно немножко осталось, чтобы угу. чуть-чуть. Поэтому именно когда человек полностью принял решение, чтобы это искоренить из жизни, вот это серьезное решение.
Да.
И что ты в церкви?
Да, я
что
вас...
ты от нее хотел?
Я искал спасение уже на тот
искал.
Момент. Я понимал, что больше в этой жизни мне ничто и никто помочь не может, потому что перепробовал я все. К 20 годам я перепробовал уже все. Поэтому уже на тот момент я искал спасение. Но я опять же говорю, что на тот момент мне было 20 лет. Кровь играет, я молодой, мне хочется семью, я смотрю на людей. У всех как-то складывается, у всех строится. А я почему опять здесь? Почему опять? И тут получается, я попадаю в церковь евангельских христиан-баптистов. Первые впечатления мои были, что эти люди немножко играют. Почему-то мне так показалось, меня так все любят, меня хотят все помочь. Не знаю, кроме родителей, я думаю, меня вообще никто не любит. А тут такая любовь я встретил. И вот на тот момент я поехал первый раз на реабилитацию. Мне было 20 лет, меня отправили на реабилитацию. Реабилитация у нас проходит по всему Красноярскому краю. У нас очень много там центров открытых. И я уехал на реабилитацию. И думаю, что тот момент Бог коснулся моего сердца. Я покаялся по-настоящему. Я принял Христа. Почему? Я в дальнейшем расскажу. Потому что мне все остальное время, когда я был в падении, мне Бог не давал покоя. Не давал. Вот. Прошел я реабилитацию. Реабилитация у нас проходит там, в Красноярском крае. 2 месяца прошел. Естественно, я набрался знаний. Я от корки до корки Библию прочитал 6 раз, наверное, за эти 2 месяца. Я был готов. Почему? Я опять же говорю, я искал. И я был готов. Я впитывал как губка. Я слушал служителей. Я молился на взрыв. Я так любил Бога. На тот момент мне было так хорошо. Я чувствовал вот этот взлет. И служители меня предупреждали. Смотри, говорит, ну, как бы ты вот знаний набрался, тебе Бог касается, мы это видим. Но будь осторожен. Вот эта первая любовь к Христу, смотри, не возгордись, не подумай, что это все ты достиг, не подумай, что это ты взял где-то силы и вдруг вот превратился в такого ангелочка, который приезжает домой и моет за собой посуду, заправляет за собой кровать, когда я в жизни этого не делал. Не вздумай, говорит, не возгордись. И служители, конечно же, были правы, в моей жизни произошло падение. Вот это произошло, это факт, но я через это прошел. И в моей жизни, после того, как я упал, начался ад. На самом деле, настоящий ад. Стало хуже, чем было до того.
7 злейших.
Да. Стало
пришли.
Хуже до того периода, как это 2 месяца. Вот этот разрыв был 2 месяца. Я пошел реабилитацию всего лишь. Приехал буквально еще месяц, ну 3 пускай будет. После этих 3 месяцев начался ад в моей жизни. Все вернулось. Все эти проблемы, те, которые Бог, от которых меня освободил, все это вернулось на круги своя. И это вернулось все вдвое хуже.
Так, но ты знал дорогу теперь, куда бежать?
Конечно. Все это время после моей реабилитации я локти кусал, но я ничего не мог с собой поделать. Как будто бы я понимал, что я продался сатане. И мне было стыдно настолько, я не мог шагнуть в церковь. Я не мог этого сделать. Я просто физически не мог этого сделать. К тому времени мама у меня еще была неверующая. Сейчас она христианка. Она служитель церкви там в Лесосибирске, в Красноярском крае. На тот момент мама приближалась только к Богу. Естественно, я когда начал ходить в церковь, тоже мама пошла за мной в церковь. И когда я уехал на реабилитацию, мама тоже начала ходить в церковь, покаялась и начала приближаться, готовиться к крещению и так далее, и так далее. Все это время после реабилитации, это опять же пошли годы, и мама у меня покаялась, мама стала христианкой, начала посещать эту церковь, и все это время она начала молиться за меня, молилась вся церковь, она, это уже был второй раз, вот когда вот после падения.
И в каком возрасте или через сколько месяцев ты пришел второй раз на реабилитацию уже окончательно?
Это вот это случилось 7 лет назад, 2009 год.
Тебе было?
Мне было 29 лет.
29 лет. Ты еще 9 лет
после этого.
Просто намеренно ты их так на кусочки ломал и сеял, и ронял, просто потратил, да.
Абсолютно верно. Так и происходило в моей жизни.
Хорошо, Игорь, сейчас небольшая музыкальная пауза, прозвучит для всех нас песня, и мы вернемся к нашей беседе.
Был прежде небо и земли, Он создал свет, чтобы видеть мы могли. Был прежде звезд, далекуют небеса, перед ликом славного Творца. С тобою вместе придем туда, где обрету я свое счастье навсегда. О мой Господь, верю я в твою любовь, жду, когда тебя увижу вновь. Сам душу возношу об одном, Господа прошу, помоги пройти мне этот путь и все мои грехи прости и навсегда забудь. Спасение нам дал, Он подарил нам свою вечную любовь. Смоет все грехи Иисус за кровь. Небесам душу возношу об одном. Помоги пройти мне этот путь и все мои грехи прости и навсегда забудь. Помоги пройти мне этот путь и все мои грехи и навсегда забудь.
Навсегда
забудь. Навсегда забудь.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Игорь Дмитриев. Напомню, Игорь Дмитриев из Ульяновска. Сегодня мы записываем программу в реабилитационном центре в Теринге в Ульяновской области. Мы с тобой остановились на том, что первый реабцентр, и через 9 лет только ты снова идешь в реабцентр. Какой ты был? Понятно, что ты был физически слабее, а в смысле решения?
Конечно, состояние на тот момент у меня было плачевное, даже я не знаю, как его назвать. Как и все наркоманы, как и все ребята, как мои сверстники, в тот момент нужно было как-то добывать наркотики. И, естественно, я воровал, естественно, я отбирал, отнимал у всех обманными методами. И у меня две судимости по этому поводу было. Состояние не из лучших, скажу, было. И в один прекрасный день... Не знаю, какой, насколько он прекрасный был, но он был прекрасный для меня. Я уже потом это понял, когда много раз вспоминал об этом. Мама на тот момент у меня была уже истинной христианкой, посещала церковь. И я стоял, как всегда, во дворе дома своего, в галошах. Была уже поздняя осень, я как оборванный весь стоял, хотя мне было на тот момент уже 29 лет. А я как был в галошах, так и есть. Мама... шла с церкви, это был воскресный день, подошла ко мне и сказала: «Сынок, нужно что-то делать с этим, посмотри на себя, я даю тебе неделю, а точнее, говорит, не я даю, а дает тебе Бог, даю неделю подумать, и в следующее воскресенье ты уезжаешь на реабилитацию». Естественно, я это не принял никак, слова матери для меня были пустыми на тот момент, но... С того дня, с того воскресенья, отчет моей жизни начался в другую сторону.
Ты не воспринял, а как же он начался в другую сторону?
А вы представляете, что такое обстоятельства в жизни наркомана? Они меняются на дню 3, 4, а то и 5 раз. И в моей жизни с того дня начало переворачиваться все абсолютно. Меня начали ни с чего, просто ни с чего арестовывать полиция. Меня начали искать люди, те, которые я уже там забыл про них. Они меня начали искать, ловить. Меня начали бить, жестко просто прессовать. И я просто не понимал, что происходит. Это произошло именно с того воскресенья, когда мне сказала мама вот эти слова. Я даю тебе неделю, а точнее не я, а дает тебе Бог. Неделю подумать. К субботе я был настолько готов. Вы просто не представляете. Мне мама говорит... Я созвонилась с Олесей, с Ульяновска. Олеся на тот момент приехала сюда открывать реабилитационный центр женский.
Олеся Иванова.
Олеся Иванова, да, абсолютно верно. И мама говорит, я созвонилась с Олесей, говорит, нужно брать билеты. Вот, говорит, с понедельника, наверное, мы с тобой... Я говорю, мама, сегодня суббота, поехали сейчас. Мы берем такси. В этот же день у меня у мамы льются слезы. Мы едем, берем, покупаем билеты до Сызрани. Когда мы подошли к кассе, и у мамы текли слезы, и она спрашивает, есть ли до Сызрани ближайший билет. Ей говорят, либо на понедельник, либо, говорит, сейчас, через час. Поезд уходит на Красноярск, а с Красноярска уже, говорит, в ночь. Вы, говорит, садитесь на Сызрани. И передо мной встал выбор. Либо я живу еще до понедельника, вот в этом смраду, либо я сейчас, через час, у меня есть час на сборы. И я понял, что Бог дает мне такое решение.
Вот оно как. То есть счет пошел на часы. Не на годы, 8, 9, не на месяцы и даже не до понедельника.
Абсолютно
верно. На часы.
Абсолютно верно. На часы, на минуты пошло время. И мама моя, у нее, она смотрит на меня, и она понимает, что я делаю правильный выбор. Но она как мать, она не видела меня в таком... состояние уже много лет, а тут я делаю правильное решение. Она говорит, сына, может, говорит, побудешь со мной еще хотя бы до понедельника? Я говорю, мам, нет. Я говорю, принимаю решение, я уезжаю сегодня. Все, мы покупаем билет до Красноярска. Вечером возвращаемся домой, я собираю вещи, и мы уезжаем и в Красноярск. В этот же день у меня началась другая жизнь. Я с того дня уже не употреблял наркотики. Естественно, я еще не обращался к Господу. Но я уже был настолько близок, я уже был настолько доволен тем, что что-то в моей жизни...
Ты развернулся по направлению к Нему.
Да.
Ты пошел к Нему.
Да.
Еще не было покаяния, но
не
ты
было.
Пошел.
Да.
И этот путь, он совсем по-другому освещен, он совершенно качественно другой. Ты почувствовал, что ты на твердой дороге.
На твердой почве?
Да.
Естественно. Почему? Скажу. Потому что на тот момент у меня была огромная доза, без которой я даже спать не мог. Мне было настолько тяжело. И Бог мне вот, он мне сказал, давай, сынок. Это было не словами, это было не как-то там, я не знаю, какими-то видениями. Это было внутри мне сказано. Это было в сердце моем. Иди и не бойся, кумарить ты не будешь. Потому что у меня были ужасная ломка, когда я по 12, по 15 дней не спал. Просто не спал дома, когда пытался пройти это. Вот. Поэтому я говорю, что Бог меня уже подготовил к этому внутренне. Я понимал, что это правильный путь, это правильная дорога, и я возвращаюсь туда, куда надо. Мы созвонились с Олесей. Через 3 дня я ехал в поезде. Я спал, как убитый. Мне было все хорошо. Я кушал, общался с людьми. Говорил даже людям, куда я еду. Вы можете себе представить? Я свидетельствовал. На тот момент я уже говорил, как бы, пускай я говорил косвенно, но я говорил, куда я еду. Я не стеснялся. А что мне было уже стесняться? Кого мне было стесняться? Я был в таком ужасном, ужаснейшем состоянии. Я даже слов не могу подобрать, в каком я был состоянии. Мне уже не перед кем было форсить. И я просто всем говорил, куда я еду.
Вот это и есть смирение. Это оно и есть. Я наркоман, и я еду в реабилитационный центр. Да. Но это не каждый день услышишь такое.
Да. На тот момент уже было около 15 лет. Стажу наркотического, поэтому, возможно, мое все внутреннее хозяйство, все мое сознание, оно настолько уже в трясущемся состоянии было, оно хотело уже, оно понимало, что пора к Богу, пора к Богу. Итак, 29 мая, я приезжаю в Сызрань, меня встречает Олеся и Олег, ее муж, на тот момент они были 2 месяца женатые, молодая семья, они меня встретили, привезли сюда, познакомили со всеми. И буквально через 3 недели в этом здании, вот в этом зале произошло покаяние мое, произошло обращение к Богу, и Бог коснулся моего сердца. Бог открыл мне такое, что это был второй раз. И я верю в то, что первый раз было знакомство с Богом. И второй раз он просто сказал, сынок, я очень рад, что ты вернулся. Я так ждал этого момента. Это слова Бога были в моем сердце. И с того же дня, с дня моего покаяния, начались трудности в моей жизни. Но я понимал, что от этих трудностей никто мне не поможет, как только мой Бог. После этого я, естественно, находился еще в тяжелом состоянии. У меня была большая доза, когда я приехал. В тот момент 2 недели прошло. И еще после этого я не спал 3 недели. Я вел календарик, я не спал ровно 32 дня. 32 дня Бог меня испытывал. Я это понимал, я все понимал. Я искал смирение, искал у Бога, искал внутри. Искал в лесу, ходил, спрашивал, почему так происходит. 32 дня я не спал. Календарик. У меня перечеркнутый был крестики. Когда я уснул, в 12 ночи закрылись глаза у меня в один прекрасный вечер. Я помолился Богу, закрыл глаза и открыл в 8 утра. Вы просто не представляете, сколько было радости в моей жизни.
Ты как змею с себя скинул.
Да?
Вот ты вот как ты рассказываешь, я себе представляю, что ужасающая такая пиявка к тебе присосалась,
да.
И ты с ней на теле на своем вот, бьешься и бьешься. И бьешься, и уже столько лет, и уже столько месяцев, уже столько дней не спишь. Она оторвалась, и что?
И я понял. Снова и снова начинал понимать все больше и больше, что другого пути нету. Нету в моей жизни.
Скажи, я хочу тебе задать один вопрос, он общий для всех. А что, если это тоже куда-нибудь задвинуть, вот эту вот милость Божью? Почему первый раз можно было ее задвинуть, опять куда-нибудь? Почему так люди делают, что от такого сложного убежали и опять возвращаются? Это что? Вообще, вот просто кому-то скажи это, если ты понимаешь, что это.
В моей жизни это было. И я скажу, что потерять гораздо легче, чем приобрести.
И так если чем это... более, если ты так приобрел, почему люди умудряются в таких боях добытую покой взять и потерять снова?
Ну, еще, во-первых, нужно не забывать, что мы имеем дело с очень искусной личностью. Его зовут Сатана. Библия говорит о том, что он не дремлет, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И в нашей жизни, если мы не держимся минуту за Христа, в один момент сатана сцапает и съест, он разорвет, как котенка. И нужно вот это понимать.
То есть мы в одиночку без Бога против сатаны не бойцы, да, получаемся?
Нет, абсолютно нет. Абсолютно просто. Другого не дано, Иначе без Бога эта жизнь там была. И мы видим результаты, мы видим, что происходит.
И дальше реабилитация, и дальше распорядок дня, и Библия, да. И коллектив, и все это... Как ты это прошел?
Это были замечательные полтора года моей жизни.
Полтора года?
Полтора года моей жизни. Полгода это уже было, как служителем я был. Сначала год я прошел реабилитацию,
да.
Потом съездил в отпуск,
да.
Домой повидал родителей, вернулся обратно и принял решение, что я буду служить таким же людям, как я здесь. По крайней мере, на то, сколько мне даст Бог времени здесь быть, столько я и буду. И в итоге получилось, что полгода еще после реабилитации своей я был здесь помощником лидера. Вот. Несли служение, было здорово, где-то и трения были, потому что все разные, все люди. На реабилитации было порой по 14-16 человек, только мужчин, плюс 8 – это женщины, еще человек. Со всеми нужно было найти общий язык. Один любит вас только гулять, другой любит вас только гулять. У всех свои нравы, темпераменты и так далее и тому подобное. Всем нужно было рассказать, показать на своем примере, в первую очередь, потому что я был там поставлен для того, чтобы показывать тем людям, которые приехали, обратились к нам за помощью. Было очень сложно, но было настолько хорошо и приятно внутри, потому что ты служишь Богу, живому Богу, тому, который отдал себя за каждого из нас, за наши жизни, за то, что я сейчас могу здесь сидеть, общаться с вами.
То есть ты сейчас говоришь о том, что когда ты преодолеваешь вот эту гидру, которая на тебе висит, это ты от зла уходишь, и это преодоление очень сложное. А когда ты преодолеваешь что-то для себя, для Бога, как говорится, уже строишь себя, это уже своя ноша, не тяжка получается.
Естественно.
Ты знаешь, да. Что не всегда охота встать в 6 утра, поехать в город что-то да. закупить. Ты знаешь, что привезли ужасно неудобных двух бомжей, с которыми которые тебе просто всю кровь сварят. Но ты знаешь, что это уже труд да. для твоего становления личности даже и воли. И это труд для Бога, так?
Да, абсолютно верно. И для духовного возрастания моего... И для духовного возрастания тех, кто рядом со мной. Угу. Ведь мы же как веточки, мы же друг от друга питаемся, мы же смотрим, мы же на одной лозе. Мы же все смотрим друг на друга, мы возрастаем. И от этого я возрастаю, Бог прославляется. И люди вокруг меня возрастают. То есть это все цепочка взаимосвязана. И все от Христа, и все к Нему. Представляете? От Него, им и к Нему.
Замкнутый круг. Это замыкается на
да?
нем. Мы родились
да?
по его милости.
Да?
Мы нашкодничали по своей милости, по своему выбору. И все идет к нему. Ну, есть песня у нас христианская. Все от тебя, и все идет к тебе. Душа поет небесным отголоском. Твоя душа поет небесным
да.
отголоском.
Да?
Ты мужчина. Ты, наверное, не такой романтик, как девочки, вот я записывала. Но вот сейчас осень, мы в лесу, там то, другое, общение, мы обнимаемся, мы вместе обедаем. Твоя душа поет небесным отголоском?
Конечно, поет. Настолько поет. К тому же в этом лесу, где сейчас мы находимся, этот лес для меня он...
родной.
Родной. На самом деле, я здесь знаю каждое дерево. Я здесь, у каждого дерева я молился, у каждого дерева я гулял, я дышал воздухом, я общался.
Значит, это не второй дом, это первый
с
дом.
С друзьями, да. Я думаю, что да.
В новой жизни.
Да.
Игорь, большое спасибо. Говорила бы с удовольствием с тобой еще. Знаю, что ты сейчас бы еще что-то доставал из себя чувства. Знаю, что ценно, что ты не факты жизни достаешь из себя, а чувства. Это то, чего так стесняются мужчины. И то, что так ценно для мужских ушей и в тюрьмах, и в реабцентрах. Говорила ли бы еще, но время программы подошло к концу. И все, что я могу сказать тебе, спасибо.
Очень рад был.
Спасибо и до свидания.
До свидания.
А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Игорь Дмитриев из Ульяновска. Пожалуйста, запишите наш адрес.
Бог великий, Он был всегда, и через Сына Он спасение нам дал. Свою вечную любовь смоет все грехи Иисус за кровь. Небесам душу возношу.